Дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресение». Это «Беседы о вечном», цикл постоянный нашего радио. И сегодня я вам хочу представить нашего гостя. Это настоятель храма во имя Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете благословить наших радиослушателей.
Благослови, Господи, всех, кто трудится, подвизается на Ниве Христовой и в самых-самых особенно далеких ее местах и в самых густонаселенных пунктах также.
Спаси, Господи! Сегодня мы с вами будем говорить, наверное, прежде всего о том, что у нас, опять же, ожидается в декабре месяце фестиваль Святой Великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города. И мы делаем прямо цикл передач, посвященных этому фестивалю. Поэтому сегодня я полагаю, что мы будем говорить о том, как становятся алтарниками. Вообще, кто такие молодые люди и мальчики, которых мы часто видим и в монастырях, и в храмах нашего города, и митрополии. Кто это такие? И как ими становятся?
Алтарниками становятся не только молодые люди, а иногда уже перешагнувшие солидный рубеж своей жизни, и каждого Господь приводит в свое время. Есть работники 11 часа, которые, казалось бы, большую часть жизни своей трудились в миру, а есть те, кто с первого часа по евангельской притче сразу же вступил в вертоград Христов. Во-первых, надо сказать, что алтарное служение, оно не всегда воспринимается как ступенька к священству. Есть люди, которые так по своей сути и несут до конца своих дней служение алтарникам. И каждому свое место, каждому свои плоды. Кому-то по канонам церковным не положено быть священнослужителем, но свое благоговение, свою веру, свое образование они могут поставить на такое служение. Кто такие алтарники? Вот алтарник — это правая рука, можно сказать, священника в служении в храме Божьем. Мы знаем, что не на каждом приходе, особенно в малых приходах, сельских или там поселковых, городских, есть диаконы. А вот священники зачастую где-то один служит священник, где-то двое, может быть, побольше на приходах. А вот тогда его опорой как раз совершение богослужения являются алтарники. То есть это те, кто, может быть, даже и слова не произносят. То есть они не являются одновременно чтецами, хотя и такое есть, а могут быть скромными служителями алтаря. Казалось бы, что входит в обязанность? Уже типикон нам описывает кандиловозжигателя, то есть того, кто разожжет все лампады, кто пойдет и постучит в било, или, как мы бы сейчас сказали, в колокола, кто в свое время разожжет кадильницу к нужному моменту и для совершения кождения в храме и так далее. Если бы это все делал сам священник, его бы жизнь, конечно, была, мягко говоря, затруднена. То есть, во-первых, он бы отвлекался все время от богослужения. То есть молитва — это особое состояние души, в которое человек входит, и отвлекаться на такие, казалось бы, бытовые, что ли, с церковной точки зрения вещи, как вот действительно во время богослужения, как разжечь кадило или там что-то еще, это было бы все-таки шагом в сторону от вот этого молитвенного предстояния пред Богом. Молитва — это не только то, что вычитывается или пропевается, а это действительно живое предстояние, и при этом это и внимание Христу. Внимание от слова «внимать», то есть быть внимательным и слушать, напрягая все свои силы души, свои совести, молитвенно обращаясь к Господу, свою паству, за их нужды, за путешествующих, болящих, страждущих, за ошибающихся и падающих, радоваться тому, кто в чем-то преуспел и так далее. Это молитвенное служение, которое требует действительно напряжения внутреннего от священника. И вот рассеивание на дела посторонние, хотя и связанные с алтарем, со служением, они уже, значит, не очень хорошо это. Алтарники – это те, кто и поддерживает порядок в алтаре, поэтому есть у них и обратная сторона медали, то есть не только что они ходят в стихарях, в особых таких богослужебных облачениях, есть и сторона, когда они снимают стихарь, им нужно совершить то, что положено. По канонам церковным, большей частью, конечно, в алтарь ходят только мужчины. Мы знаем, есть некоторые исключения, в частности, в женских монастырях. Мы знаем, на некоторых сельских приходах с особого благословения правящего архиерея могут благословить пожилым женщинам, алтарницам, совершать это служение. Но сюда также входит почистить кадила, почистить семисвечник, промыть лампады, и это должно делаться регулярно, протереть пыль. Сюда относится как вне богослужебное, так и непосредственно в богослужении, совершаемое алтарниками действия. Это вынос свечи, выход со свечою, вовремя подать кадила, как мы уже упоминали, подать священнику, допустим, там записки, принять записки, приготовить, разложить эти записочки отдельно за здравные, отдельно за упокойные, с какими-то отдельными прошениями за болящих, за путешествующих, то есть отсортировать. Как правило, именно алтарники нам приносят на божественную литургию, приготовляют вино, достойную воду, приготовляют просфоры, приносят и смотрят, чтобы они были в хорошем качестве, надлежащем и так далее. То есть это служение требует ответственного подхода, требует внутренней дисциплины и понимания, что ты не только находишься в подчинении у священника, а ты, собственно говоря, сослужишь ему в предстоянии Богу. Есть в Священном Писании Ветхого Завета такие страшные слова: «Проклят всякий, кто дело Божье творит с нерадением». Вот это нерадение, мало-помалу распространяясь, как вот плесень, начинается с малой точечки, а может охватить все, буквально, не знаю.
Как сегодня говорят, раковая опухоль, да?
Да,
так,
да.
Так она сегодня у нас распространено это заболевание.
Ну, вот, наверное, до того, когда же это возникло, как, или, по крайней мере, настолько стало гласным, еще в VI веке Ава Дорофей или, допустим, преподобный Иоанн Лествичник, они описывают о том, что небрежение к малому постепенно распространяется на небрежение и к великому. Поэтому очень важно, начиная от малого, быть внимательным, ответственным, подтянутым, дисциплинированным. На самом деле священник всегда чувствует, молится ли народ в храме, молятся ли с ним сослужащие алтарники. Это очень чувствует. Это как, знаете, как фон, просто как какая-то атмосфера особая, благоговение, молитвенной собранности. Поэтому действительно само по себе устроение храма Божьего, мы знаем, что это трехчастная такая структура. Мы входим в притвор, мы должны там оставить все мирское, оставить все свои шумные разговоры, попечения о суетном, о покупках, о своих нуждах. Вот мы входим из притвора в трапезу, то есть в центральную часть храма, и уже нас встречают лики икон, фрески. Может быть, если мы пришли во время богослужения, уже начинается чтение, пение. То есть мы уже должны оставить разговоры, настроиться на тишину, в которой душа беседует с Богом. И, наконец, третья часть – это алтарь, это святое святых. То есть туда входят и вовсе немногие. Мы знаем, что в Древней Церкви была традиция, что в притворе стояли оглашенные, то есть люди еще не крещенные. И в момент, когда за божественной литургией диакон возглашал «двери, двери, премудростью вон им», или там «и лица оглашенные, изыдите», то мы знаем, что двери в притвор закрывались из храма изнутри. Так что все некрещенные, они должны были уже остаться вне самой главной сердцевины богослужения евхаристического канона. Также в притворе могли стоять, такие были разряды кающихся, то есть люди после тяжких грехов, подчас смертных грехов, находящиеся под эпитимией, то есть не наказанием, а именно таким уроком, что ли, неким запрещением пока, тоже были в притворе, тоже могли остаться вне самой главной части божественной литургии. И вот вернемся к тому, что в алтарь действительно немногие могут входить. И поэтому встает всегда вопрос для священника: а кто будет со мной служить? И поэтому, вот еще помню, когда я был молодым священником, только начинающим, и пожилой один уже в то время митрофорный протоиерей, мне говорил: всячески привлекай к себе молодежь. Вот всячески. Пришел к тебе человек на исповедь, ты видишь, что больших тяжких грехов нет, и он благоговеет перед святыней, он молится, он кается усердно, то есть он борется за чистоту души своей. Надо ему искать применение, потому что молодость – это время такого не столько созерцательных, может быть, каких-то действий и молитвенного такого углубления. В большей части, надо признать это, все-таки молодежь, она сориентирована на внешнюю деятельность. И вот поэтому для каждого человека есть место в церкви, поэтому надо это место ему поискать.
А вам непосредственно, батюшка, приходится работать, вот, научать этих молодых ребят, которых ты видишь, они действительно очень собранные, очень дисциплинированные, они производят такое впечатление. Но вот это же у нас, получается, ежегодные конкурсы, да, алтарников, чтецов. Вообще, как ребята сами возрастают и идут ли они дальше по этому пути? Это же ведь еще такой возраст, когда, если это подросток, например, то он может через некоторое время вообще уйти из церкви. То есть останавливает ли их это?
Ну, вы несколько вопросов задали.
Да, поэтому сразу у меня вот так бывает, да.
С 2012 года в рамках фестиваля в честь святой великомученицы Екатерины, а напомню, что он у нас уже 15-й фестиваль, да, проводится и особый конкурс алтарников. То есть вот фактически нынче будет седьмой раз, когда мы проводим конкурс алтарников. И на некоторых из них мне приходилось тоже участвовать в качестве вот члена жюри. Действительно, я некоторых ребят встречаю с большой отрадою уже не первый год. Что такое духовный рост? Вот мы садим семечко. Вот каковы условия того, чтобы
вот
семя…
Такой замечательный вопрос.
Да.
Ответ и вопрос, да.
Ну, во-первых, это чисто евангельское. Это же Господь, Он причем неоднократно приводит такой пример именно с семенем и с почвой, и с разным состоянием. И вот так же здесь. Вот каковы условия того, чтобы мы ведь семя садим с верою получить плоды? Но опять же, это и сам земледелец приложить какие-то усилия и определенные условия соблюсти, да, чтобы… Вот если это взять такой образ, то мы видим, что должна быть хорошая, удобренная почва, что должно быть тепло, что должна быть влага, должен быть свет, то есть освещенность должна быть хорошая. Вовремя надо прополоть, чтобы сорняки не заглушили эти добрые проростки, когда они еще совсем маленькие и слабенькие. Вот. Вот если взять вот такую вот аналогию, которую нам Евангелие преподносит, то же самое, можно сказать, вот возделывание. То есть это не какой-то разовый или там, ну, даже сколько-то там кратный, а именно непрестанный процесс, в котором необходимо священнику очень тщательно наблюдать, что происходит в душе вот молодого человека. То есть, если вот мы возьмем эту аналогию, то здесь я бы вот такой, есть такое понятие духовного преемства, оно не только у священства, оно есть и у алтарников. Есть такое, ну, сказать, как братство, честное пономарство. Вот, то есть, еще алтарников называют пономари по греческой традиции. Вот это пономарство, если оно из себя представляет хорошо удобренную почву, возделанную, то старшие алтарники, они по-отечески или там как старшие братья относятся к своим младшим собратьям и помогают им возрастать. Вот если мы возьмем, скажем, традицию многодетной семьи, вот, скажем, еще 100 лет назад, то есть когда первенцу, сыну старшему, старались дать максимум внимания, воспитания, образования, и он был потом первым помощником воспитания уже младших детей. Вот то же самое относится и сюда. Здесь я не могу сказать, на всех приходах, наверное, как-то разная эта ситуация, она решается по-разному, но очень хорошо, когда вот с таким старшим алтарником является уже человек зрелого возраста, когда он отец своих детей, когда у него есть понимание, вот, что такое роль отца. Он человек уже воцерковленный, может, даже не один десяток лет. и он понимает ошибки и может уделить время, потому что во время богослужения делать замечания священнику, скажем, во время божественной литургии, то просто некогда. Если такое случается, то это очень вышибает из молитвенного строя. Это бывает какая-то особо критическая какая-то ситуация, может такая создастся, да, что надо всячески избегать. И вот тогда какая-то добрая подсказка, своевременный совет, только это все тихо и благоговейно, буквально на ухо делается, вот старшим алтарником, это было бы здорово. И для начала, вот если мы посмотрим традиция вообще вот, мастерства в любом деле, то был подмастерье, а был мастер. И вот человек мог долго ходить в подмастерьях. Он мог, конечно, ревновать о том, что ему не дают совершить какие-то важные какие-то действия, да, допустим, что вот мастер ему доверяет какие-то такие там второзначные или там какие-то вообще неважные вроде бы дела. На самом деле это время очень важно. Это когда человек должен во все глаза смотреть, слушать и вникать в сам дух. То есть постигать дух, не внешнее поведение. Внешнее поведение – это можно легко сделать. Но вот это внешнее поведение является большой опасностью, потому что вот маленьких фарисейчиков, да не только маленьких, больших фарисеев, таких уже солидных фарисеев, их очень много. Это именно когда, сняв с своих плеч одеяние внешнего благочестия, человек остается, как он есть. И вдруг вот оказывается, что ведет такую, как может быть, двойную жизнь, что вот в храме Божьем, в алтаре он один, а выйдя из храма, он другой. И это очень печально. Потому что
раздвоенность такая.
Да. Это очень большой такой, во-первых, ложный путь для самого человека, который этим путем идет. А во-вторых, это большой соблазн для других. На самом деле вера и жизнь не могут быть разделены. Если ты алтарник или служишь в алтаре, или там на клиросе, или там чтец, или еще что-то, даже просто несешь послушание смотрителя в храме, то ты им остаешься за стенами храма тоже. И твои соседи, или твои одноклассники, или твои коллеги по работе, они все равно на тебя видят и смотрят именно как на человека особенного, человека церковного. И вот этого чувства ответственности, несомненно, не должно покидать человека в любом месте, в любой ситуации.
Вот сейчас, отец Илья, вас слушала и очень-очень как бы интересную для себя мысль определила. Вот вы сказали, что... То есть я даже, у меня даже практически мог возникнуть вопрос к вам о том, что не все, наверное, ребята или мальчики, которые несут это послушание алтарника, да, они вот как-то возрастают. И вот вы сказали о том, что на самом деле, когда тебе батюшка, там, священник куда-то тебя не ставит, не продвигает, а ты остаешься, казалось бы, на одном и том же месте, вот вы сказали, что это время на самом деле очень важное. Вообще, в принципе, в любой ситуации, вот по жизни, то есть кажется, что ничего не происходит с человеком, это так часто бывает и с нами, со всеми, и с детьми с нашими, что вот здесь как раз и нужно помочь этому человеку, этому молодому человеку как-то выдержать вот этот момент, чему-то научиться, вы меня понимаете, да, вот и, чтобы двигаться уже дальше и понять, что это действительно очень важно для тебя, и ты должен более сосредоточиться, более, значит, о чем-то серьезно подумать, чтобы, ну, может быть, даже так, грубо говоря, тебя заметили, и ты уже мог как-то серьезно, более серьезно уже потом ответственно служить в алтаре.
Вот мне представляется, что ребята наши, которые большей частью школьники или там учащиеся училищ, ПТУ, там, у них голова, конечно, забита учебою, а это подростковый или там юношеский возраст, когда у человека личные отношения, общение, там, занятия спортом, и ребята там в секциях занимаются или где-то в кружках, это все очень хорошо. И вот в том и дело, что сделать выбор в пользу Бога бывает очень непросто. В том и дело, вот у меня, допустим, есть такие примеры, когда ребята приходили, оставались и служат в алтаре из маловоцерковленных или вообще невоцерковленных семей. Вот поддержки со стороны родителей, таких, чтобы вот вовремя разбудить,
это же всегда раннее вставание.
Да, то есть надо к литургии прийти. Да. Да, то есть, может быть, единственный вообще день, когда можно выспаться и отдохнуть. И вот человек приносит для себя жертву. И вот когда я ребят этих спрашиваю, скажи, вот когда ты стал ощущать, что для тебя это потребность, что вот если ты не пошел в алтарь, то что-то ты потерял очень существенно в своей жизни. И говорят, вот где-то через год или полтора. При всем том, что человек вот уже ходил каждую неделю на богослужение, где-то, конечно, это все понятно. Тут наша человеческая немощь. А что такое человек испытывает? Господь ведь нам не кота в мешке продает. Он ведь действительно нам дает реально ощутить действие божественной благодати в себе. Я не сторонник того, чтобы каких-то особых ощущений, там, экстази там, в каком-то. Это все очень близко к страшному состоянию самообольщения, прелести. Но, тем не менее, мы все равно, мы чувствуем на себе благословение Божье и в делах, и в том числе в учебе, в работе. И ведь Господь это дает. И когда человек по какой-то причине, допускай, очень веской, пропустил вот еженедельное свое богослужение, он чувствует, что он опустел. Сейчас у нас всех есть мобильный телефон, а если вовремя не поставишь на зарядку, выключился батарейка, села и все. И ты уже не можешь им пользоваться. Вот наши батарейки, которые Господь в наше сердце включил, тоже нужен духовный заряд. И когда человек его не восполнил своевременно, то батарейка села, но выключиться полностью мы не можем, душа бессмертная, но потеряв благодать, человек очень это чувствует, что какое-то оскудение, и нет той радости, нет той легкости, и даже наоборот, какие-то греховные страстишки начинают просыпаться, раздраженность, уныние, нытье, все плохо. Поэтому человек для себя это опытно должен ощутить. Вот в Евангелии мы видим, что Господь дает апостолам пережить состояние богооставленности. То есть, когда они рядом с Господом, это одно состояние. И совсем другое, когда, допустим, Господь посылает, и в каких-то других ситуациях, когда они, вдруг решив там самоуверенно что-то совершить без Господа. То есть Господь, так же точно Господь воспитывает нас. Поэтому сказать, что здесь только какая-то система педагогики определенной, вот какая-то, это нельзя сказать. Самый лучший педагог – это сам Господь. То есть Он воспитывает человека и дает ему право выбора свободного за нравственным поступком или, наоборот, каким-то греховным или там праздным состоянием, в котором человек фактически себя опустошает. И все-таки определенная система работы с алтарниками должна быть, это несомненно. Вот сейчас, благодаря тому, что уже 7 лет фактически есть этот отборочный конкурс, который должен завершиться, или, как сказать, увенчаться, лучше сказать, как раз архиерейским богослужением, и жюри, оно, собственно, и отбирает кандидатов на то, чтобы сослужить с правящим архиереем. Может быть, для екатеринбургских алтарников это и не столь актуально. Может быть, они нет-нет, да и служат с архиереем. Но для тех, кто приезжает из сел, из поселков, из городков, для них это событие. И вот детская психология, она же как раз такая событийная. Это вот один какой-то пережитый момент, другой пережитый момент.
Это точно.
И это вот то событие, которое, может быть, на которое человек потом обопрется, и как некий отшаг за шагом, вот он в эту сторону будет двигаться. И поэтому наша задача, с одной стороны, такие определенные требования к нашим участникам этого конкурса. Во-первых, это возраст ограничен до 17 лет. То есть это учащиеся школы, ну, то есть вот возраст такой школьный. Это аккуратный внешний вид и благочестивое поведение. Надо сказать, что вот этот конкурс, он проходит как бы несколько этапов. Один из них – это тестирование, то есть определенные тесты печатные, на которых мы проверяем знания такого теоретического блока, то есть как устроен храм Божий, составляющий литургию и божественную службу, части, обязанности алтарника, его перемещение по алтарю и так далее. А потом идет собеседование со священником, вот по одному каждый из ребят подходят, и проходит такое собеседование, где мы выясняем его духовную жизнь, его настроенность, вообще его внутреннее состояние. То есть насколько вот он не только теоретически что-то знает, но в жизни своей практически, насколько это не расходится с его образом жизни. И, наконец, третий этап – это практические действия. Алтарник в алтаре, в частности, на божественной литургии. То есть, что и как он делает, перемещается там, во время, скажем, входа, или там подает кадила и прочее, прочее. Вот что здесь нужно знать для тех, кто, может быть, действительно захочет в этом конкурсе участвовать. В этом году, к сожалению, уже не получится, потому что заявки, они уже сформированы, то есть уже фактически, но на следующий год, скажем, это возможно. То есть об этом надо думать и к этому готовиться. То есть и так теорию знать, практику постигать и подтягивать свою жизнь для того, чтобы так жить. Любая добродетель не есть наше свойство. Каждая добродетель – это свойство Божье. В человеке это лишь отражение этих свойств, так же, как и в ангелах. Ангелы, они проводники света Божьего. И мы знаем, что грех-то Люцифера, ставшего сатаной, как раз состоит в том, что он залюбовался сам собой, возомнил, будто он и сам по себе без Бога хорош, будто бы он сам может быть столь совершенным, и Бог тут как бы и ни при чем. И вот что это означает, что человек может добродетельно жить. Это как раз и означает то, что он должен быть прозрачен для Бога. Он должен быть как бы проводником вот этой божественной благодати и этой добродетельной жизни. Причем она везде. Что в школе, на работе, в семейных отношениях, в домашнем послушании и во всем другом. То есть иначе вот это и будет раздвоенность, вот это двуличие. Тут один, там другой. И Господь этого не попустит. Сам Христос в Евангелии, мы помним Евангелие от Иоанна, Он говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь, а вы мои веточки. Если прибудете во мне, то принесете много плода». А вот дальше Он говорит интересную вещь. Он говорит, что Отец мой виноградарь, Он каждую ветвь очищает. То есть как вот садовод, допустим, обрезает лишние ветви или там какие-то неплодоносящие, которые там, на которых нет бутонов, там, завязей и так далее. То есть он отслеживает, такую селекцию проводит. Так вот Господь. Во-первых, Он дает нам в жизни обязательно разобраться, с кем мы, ради чего, с какой целью мы сюда пришли. И поэтому к этому надо нормально относиться, когда человек, да, мы но это выбор. Это, может быть, действительно, человек не способен на пасторское служение в дальнейшем. Он может быть замечательным потом инженером, врачом, педагогом, ответственным человеком, добрым семьянином, настоящим гражданином и нести алтарное служение потом в жизни. А для кого-то, в частности, вот для молодых людей, юношей, это может быть раздумьем к тому, что я хочу быть в дальнейшем священнослужителем, для этого необходимо будет пойти уже в семинарию. Но вот этой внешней увлеченностью часто, да, надо быть очень внимательным, потому что как человек воспламенился, так же очень быстро может и остыть. Потому что когда вот с маленькими ребятами там говоришь, там лет там 8-10, они смотрят, какая красота, то есть вот эта вот красота священнических или там диаконских, алтарнических там облачений, красота самого строя богослужебного, красота пения, красота икон, кадила и прочее. И кажется, вот здорово, я тоже хочу туда. Но потом человек к этому остывает, и вот, может быть, отчасти это и наша вина, а может быть, это и не его призыв, потому что сам Господь говорит апостолам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил».
Вот видите, какая была интересная беседа, разговор, рассказ даже ваш о том, как вот люди становятся молодые, в том числе алтарниками, как они несут это служение, и очень-очень все понятно и очень интересно. Вот. Ну, отец Илья, мы сегодня уже будем с вами заканчивать нашу встречу, потому что время действительно уже истекает. И хочется, чтобы появились в нашей церкви еще более такие замечательные, достойные ребята, которые, вот как вы сказали, которые, может быть, задумаются в будущем об очень серьезных вопросах в своей жизни. Потому что для молодого поколения сегодня это чрезвычайно важный такой вот момент. Ну что же, до встречи в эфире, батюшка. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что сегодня в программе «Беседы о вечном» у нас в гостях был настоятель храма во имя Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. И это был рассказ батюшки о 15-м фестивале Святой Великомученицы Екатерины, который будет проходить 14-16 декабря этого года в нашем городе Екатеринбурге. Спаси Господь.
Слава Богу за все.